Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8 часов 6 минут, среда, октябрь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну, вроде бы 4 балла в Москве сейчас. Ярославка плохая, Ленинградка плохая. На въезде особенно плохая, то есть из области. Ну, от Красногорского круга до МКАД стоит, конечно, Новая Рига, но в целом, стало радовать каким-то образом. О, нет, не надо сегодня, пожалуйста, ехать на Волгоградку и на Рязанку. Как-то обещайте их. Наверное, пользуйтесь метро. Я вот предложу вам, пользуйтесь метро. Ну и это, естественно, не все пробки. Вы можете написать на плюс 7-925-48-48 и в Telegram говорит МСК-бот и рассказать, что вы думаете по этому поводу. Слушайте, я сразу вам расскажу, что у нас есть интересного. Ну, во-первых, говорят, что за водителями будут следить их собственные автомобили, возможно. Есть некая платформа «Автодата», которая будет собирать данные о машинах и передвижении автовладельцев. Хотят, причем они это сделать на добровольной основе, чтобы пришел владелец и такой, ну, давайте установите мне что-нибудь следящее за моим автомобилем. Вообще, рано или поздно, если говорить честно, конечно же, так и произойдет. Конечно, за всеми автомобилями будут следить. Да, поставят датчики, да, будут отслеживать скорость в реальном времени. Чуть превысил, штраф, превысил, штраф, превысил, штраф. И в итоге, естественно, все будут ездить с правильной скоростью и никогда не превышать. Но, с другой стороны, появятся люди, которые будут знать, как заглушить тот сигнал, чтобы... Ну, естественно, конечно. Прогресс, он же как среди хороших происходит, так и среди плохих. Кто здесь плохой, кто хороший, сами определяете. Но, тем не менее, все время стараются это как-то вот момент... Попытаются, во всяком случае, спродуцировать, создать, да? МВД предложило продавать красивые автономера на сайте госуслуг... Вот я сколько раз говорил, что коррупцию надо узаконить, и вот, наконец-то, в МВД догадались. То есть я несколько лет говорю, коррупция, в ней нет ничего плохого, это часть товарно-денежных отношений, ее просто нужно узаконить, и в МВД только сейчас догадались. Только не говорите, что я этого не говорил в эфире. Я говорил, и вы это слышали. А если не слышали, значит, плохо слушаете. Итак, МВД предложило продавать красивые автономера на сайте госуслуг. Полицейское ведомство направило свою инициативу в Минэкономразвитие. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Там полагают, что нужно предоставить возможность автомобилистам за деньги выбирать регистрационные знаки с повторяющимися цифрами и буквами из числа свободных номеров. При этом в Минэкономразвитие предлагают проводить аукционы по продаже красивых номеров, и в ближайшие дни чиновники проведут дискуссию по этому поводу. Ну, во-первых, конечно, если человек дурак и хочет на это потратить, на свою дурость, деньги, не надо ему в этом случае мешать. Это первое. Второе. Даже если ты будешь ему мешать и не создашь для него каких-то удобных условий, он все равно найдет, где и у кого и как купить. Все равно найдется тот, кто ему это продаст. Поэтому такую коррупцию, ее, конечно, нужно узаконить. Я давно об этом говорю. Всю вот эту мелкую коррупцию нужно узаконить. Такую, как, например, продажа красивых номеров. Чтобы просто ты заходишь на сайт госуслуг и, пожалуйста, купи себе с повторяющимися цифрами, раз ты такой дурак, номера... За большие деньги, а деньги пойдут в бюджет, и это прекрасно, это великолепно, это то, что нужно, пойдут на зарплаты бюджетникам, правильно, ну это же здорово, на какие-нибудь качели, на дороги, еще на что-то, уж лучше, чем в карман человеку, который будет с такими же дурацкими номерами на какой-нибудь дурацкой, абсолютно непригодной для езды по городу машине гонять здесь и там, с золотыми зубами, ну зачем нам этот человек нужен? Нам этот человек не нужен, я имею в виду в таком виде. Ему надо заняться чем-то другим. Хватит ему барыжить номерами. Правильно? Давайте сами, я говорю, давайте государство будет навариваться, да, в общем порядке, а не в частном, на вот дурости человеческой. Мне кажется, это очень правильно. Очереди в поликлинике, еще куда-то, да. Вот эти номера, которые так людям нравятся, так им хочется купить. Вот этот весь идиотизм продавать за деньги. Почему нет? Алло, здравствуйте.
Алло. Алексей, приветствую. Да, слушайте, ну давно об этом уже разговаривают, мне кажется, лет 5 точно, как вот серия вышла, «Три семерки».
Когда уже сделают, в конце концов? Ну уже сколько можно разговаривать
давно
об этом?
Давно пора.
Ну.
цены заоблачные, хочется уже купить что-то подешевле у государства.
Вот, а давайте еще, кстати, прикинем еще один вариант. Знаете какой? Вариант такой. Какие еще, возможно, сферы, где вот нужно узаконить вот такую коррупцию, то есть перевести из разряда коррупции в разряд услуги государственной что-то? Вот какие сферы, как вы думаете?
Легко. Вот я работаю в сфере недвижимости, Росреестр. То есть есть сроки регистрации там стандартные, да, например, там госпошлина 2000 рублей. Ну, хоть треснет, тебе раньше не дадут. Вот, а, допустим, я хочу за день там, да, зарегистрировать какую-то сделку. Я тоже как бы готов за это заплатить, например, да.
А есть такие люди, которые могут провести это все за день, да? Сейчас?
Ну, очень сложно и очень задорого, да. То есть,
но могут. Значит, есть возможность, значит, нужно переводить это все в белую и получать с этого деньги государству. Спасибо большое. Интересная идея. Интересная идея. Я бы даже, может быть, продавал бы алкоголь после 11. Честно вам сейчас скажу, я вот так подумал бы над этим, я предложил бы. Но он должен стоить совершенно другие деньги. Ну, то есть совершенно. Вообще какие-то запредельные. В 3 раза дороже, в 4, может быть, в 10 раз. То есть вот бутылка водки, я не знаю, сколько стоит. Правда, не знаю. Поэтому 100 рублей, допустим, она стоит. Вот пускай она 1000 стоит в 23.00. Прекрасно, мне кажется, прекрасно. Все согласны сейчас будут, я вам точно говорю. Еще какие варианты, как бы навариться. Не, ну, я не буду предлагать такие вещи, как, например, там в Нидерландах сделали, ладно. Проституция. Вот давно уже говорю, проститутки есть в Москве? В России есть проститутки? Есть. Это же страшное дело, какой огромный рынок, да. Деньги куда идут? Ну, не знаю, может быть, к тем, кто организовал этот бизнес. Ну, и тем, кто его крышует. А кто его крышует? Ну, кто его крышует? Ну, кто у нас все крышует сейчас? Ну, понятно, кто у нас все крышует. Люди, ну, так скажем, это не то чтобы бандиты, это те, кто должны бороться с бандитами, да? А бандитов уже нет, поэтому пришлось распределить обязанности бандитов среди своих сотоварищей и коллег. Поэтому, ну, а почему бы и здесь, может быть, как-то подумать надо, правильно? Может быть, надо. Я не могу на эту тему думать, я не депутат. У нас законотворцы в Госдуме сидят. Может быть, они подумают. Почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Но если что-то существует по факту, почему бы это не попробовать с этого заработать государству? Большие деньги, между прочим. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста, говорите.
Вы ошибаетесь, бандиты есть, они просто легализовались. А вообще можно лифты платными сделать вот в домах?
Листы?
Вот. Да, почему нет?
Какие листы?
Ну, лифт вот обычный.
Так, и что?
Ну, тоже платный бюджет можно вот тоже...
Нет, я не понимаю логику вашу. Объясните, какие листы в каких домах?
Ну, вообще, в жилых домах вообще все платное надо сделать.
Вы не понимаете, да?
Нет.
Объясню. Смотрите, вы не понимаете логики, поэтому вы предлагаете что-то якобы смешное, но это не смешно пока. Смотрите, есть, например, очередь, знаете, да? А есть люди, которые покупают место в этой очереди. Они его как покупали, так и будут покупать. Есть два варианта. Либо они чужому дяде в карман занесут, либо государству. Какой вариант предпочтительней?
Ой, я вообще за здравый смысл.
Я тоже.
А кто истина, как понять?
Бог истина. Но мы с вами не боги, поэтому давайте попробуем разобраться, как нам лучше заработать деньги. Вот элементарно, государству. Если что-то есть, на чем зарабатывать.
Создать рабочие места. Вот, допустим, у нас профицит бюджета. Взяли, купили мусороперерабатывающие заводы. Сделали государственными, создали рабочие места. Все же просто, на самом деле.
Очень просто. Но только это нужно завод строить и так далее. Я вам предлагаю
нам с вами не дадут.
Вам, конечно, не дадут. И мне не дадут. Потому что я, например, не собираюсь строить завод, потому что я их не умею строить. Я не строитель.
А это же не очень... Что? 2019 год, что там сложного?
В смысле? Вы строили хоть один завод? Вы хоть один построили завод? Я ни одного не построил, честно. А я заводов не строил. А завод это только короб? Это только создать здание? Ну, то есть строитель строит здание, правильно? Завод это что-то другое, это производство, правильно? Нам нужны станки, наверное, да?
Просто купить их, все вот новое, ничего не выдумывать, поставить и создать рабочее место.
Купить их станки? Ну, так это так сделали в Калуге, например, так сделали, например, в Калининграде. Знаете, машины у нас собирают иностранные. У нас много иностранного чего собирают в нашей стране.
Ну, это же мало всего лишь.
Еще нужно.
Ну, конечно.
А кто же нам с вами мешает? Давайте с вами найдем инвестора, вместе соберемся, как построим завод.
Конечно. Бюджет России. Вот мы куда налоги с вами кладем наши?
Не-не-не, это частный бизнес, как вы не понимаете. С чего бы бюджет России распределялся на частный бизнес? Нам вдруг
не ставимся. А социалка, чтобы сделать социальным это?
Нет, подождите, это ваш выбор. Вы можете идти наемником, а можете, например, открывать завод. Например, он частный. Мы с вами будем что-нибудь производить, там какие-нибудь майки шить, или там кроссовки делать, или машины. Это наше частное дело. То есть мы можем пойти найти инвестора, может быть, в лице государства, может быть, в лице другого частника. Вы готовы на такие риски?
Вообще это государство должно этим заниматься.
Как государство? Это бизнес. Но это бизнес, это бизнес. Понимаете, вот то, что вы предложили, это бизнес. Государство должно создавать рабочие места. А вы предлагаете бизнес. Государство вам создает рабочие места. В Росгвардии идите, бейте митингующих. Вам Росгвардию целую создали. Ни с того, ни с сего. Вы обратили внимание? Идите, бейте митингующих. В полицию хотите? Государство создает вам рабочие места. Идите в полицию. Хотите, можете поработать в поликлинике, в больнице. Хотите, учителем можете в средней общеобразовательной школе поработать. Правильно? Правильно. Это все государство вам создает рабочие места. Вы же мне говорите о том, как бизнес должен создавать рабочие места, при этом рассказывая про государство и о том, что вы можете построить завод, потому что вы работали строителем. Обалденно. То есть мы можем, например, с вами рассчитывать на то, что мы с вами построим там из кирпичей короб, и что это будет высокотехнологичное производство. Станков купить вы предлагаете. Нам их продадут? Историю Siemens слышали или нет вообще? Ну, просто я так на всякий случай задаюсь вопросом. Но это мы сейчас в сторону ушли. А я же предлагаю вам какие-то элементарные решения, быстрые. Они реально быстрые. Когда можно будет заработать денег всему государству? Потому что есть такие места, где люди, скажем, не самые чистые на руку, но предприимчивые, да, назовем их предприимчивыми, предприимчивые люди зарабатывают хорошие деньги. Ну, то есть вот есть номера, их же штампуют просто и все, и штампуют. Вдруг попадается какой-то из этих номеров типа красивый. Ну, вот кто-то считает, что он красивый, потому что на нем повторяются циферки. Сидит человек, говорит, опа, забирает их. Так, тебе там столько денег, я и продам за миллион их. Хотя их должны выдавать в порядке вот просто очереди. Ну, попался тебе красивый номер и попался, и какая разница. А я их продам за миллион. И продают и за миллион, и за 2 миллиона продают номера. Это как красивые телефонные номера. То же самое, какие-то огромные деньги продают. Так догадались до этого компании, вот эти мобильные компании, сотовые операторы? Вы в курсе или нет, что у них можно купить красивый номер? Официально от оператора ты просто покупаешь за огромные деньги красивый номер. Сейчас заходишь там, не знаю, вот у меня, по-моему, Билайн. Можно зайти на их сайт, посмотреть, официально купить очень красивый номер за серьезные большие деньги. Все. Они догадались, потому что это частники, это бизнес. Бизнес догадывается быстрее, чем государство. Государство всегда неповоротливое, всегда тупое. В этом смысле, в смысле денег, к сожалению. И вот сейчас вдруг в МВД говорят, ребята, а давайте продавать красивые автономера сами, а не отдавать эти деньги перекупам. И он говорит, давайте, мы вам это говорим уже лет 100 примерно, давайте. Они говорят, о, правда, тогда давайте посмотрите на наше предложение. Ну, это МВД так. Ну, то есть государство всегда так. Медленно все очень. Потому что в частном порядке ты можешь быстро все делать. Когда ты делаешь что-то в государственном порядке, масштабы другие, все становится очень. Очень медленным. Невыносимо. 7373948. Ну, это всегда так. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
А по поводу продажи государственных всяких благ. Да. Вот предложение такое. Может быть, тогда официально ввести ценники за государственные должности? Может быть, не за высшие там президент, премьер-министр, пусть это будут назначаемые, выбираемые.
Такого нет. Но это опять юмор. Вы опять сейчас поюморите?
Ну, а нет, подождите, а почему юмор? Ну, у нас же вот, например, должность руководителя там учреждения здравоохранения в Москве, она официально стоит, не официально, естественно, а есть некая цена, да, которую можно занести.
А откуда у вас эта информация? Ну, вот откуда?
Ну, потому что я работаю в этой среде.
Ну, вот. А что же вы тогда не возглавляете до сих пор ничего?
Потому что у меня нет таких денег.
Ну, найдите деньги эти.
Почему нельзя эту должность официально? Все знают, что да, я купил должность. Как бы, ну,
какую должность?
Ну, допустим, главного врача там, или директора школы.
Ну, купите,
или, там...
ну, купите ее. Ну, вот это... Потому что это разговоры подчиненных. Потому что это разговоры подчиненных. Потому что ровно когда вы станете главным врачом, какой-нибудь человек будет про вас из ваших подчиненных говорить, что вы там незаслуженно
правильно.
Находитесь.
Правильно. А так, что, все будет заслуженно. Да, я купил. Извините,
ну,
да,
я понимаю, да, Степ, я понимаю, да, хорошо, я понимаю сарказм, но вы же понимаете, что это не имеет никакого абсолютно отношения к действительности. Ну, там, ха-ха, типа смешно. А почему бы нам не продавать там место президента Российской Федерации? Да продайте. Продайте, конечно, все будет классно. И пускай кто-нибудь просто купит, и все. Ха-ха-ха-ха-ха. Это забавно на 3 секунды, окей. Каждый день в нашем государстве люди в тени зарабатывают миллионы. Миллионы. Пока вы весело звоните мне на радио, сейчас конкретно в этот момент какой-то человек продает кому-то красивый номер на автомобиль за несколько миллионов рублей. Вы же весело смеетесь над своим главным врачом, который у вас там что-то где-то купил какое-то место, потому что вы в этой сфере. Смейтесь дальше, потому что человек будет гадить в золотой унитаз благодаря этим номерам, которые он продает. Не заслужен, он ничего не умеет. Он не учился 7 лет в медакадемии, там, ну, понимаете, 6. Потом там интернатура, ординатура не было у него. Ничего такого не было. У него нет даже высшего образования, возможно. Он просто такой вот вертлявый. Ну вот, знает, кому подойти, кому что там поднести. Он заработал. Вот у него будет золотой унитаз. Вы будете проктологом ковыряться в его заднице. Вот ваша будет работа. В 7 лет вы отдубасите со всеми, да 10 пускай. Вот у врача реально лет 10 уходит только на учебу, в принципе. Вот 10 лет отдубасите и будете у него в заднице ковыряться. А он будет вам говорить: слышь, врач, давай. Потом садится в свою машину хорошую, в свой хороший дом ехать. Почему? Потому что он продал несколько всего лишь навсего номеров красивых. Просто всего лишь навсего, да. А вы думаете о том, купил у вас там главврач место, не купил у вас главврач место. Подумайте над этим. Может быть, вам перейти в бизнес по продаже номеров, продать несколько номеров и купить себе место главного врача? Think about it. Real talk, real talk. А, нет? Военный билет официально хорошая услуга, пишет Elemental. Прекрасная. Прекрасная. Вот человек не хочет в армию. Я знаю, что, например, многие люди очень хотят в армию, а кто-то вот не хочет он в армию. И начинается, да? Вот он будет туда ходить, этому заносить, тому заносить. А так просто ты говоришь, 1,5 миллиона рублей покупка военного билета. Вот откупиться от армии там, 1,5 миллиона. Цену можно заоблачную ставить на самом деле, прям заоблачную, прям 2 миллиона. Поверьте мне, будут люди, которые принесут, положат 2 миллиона, скажут, не пойду, спасибо большое. Скажут, без проблем, можешь не идти, никаких проблем. 2 миллиона этих берем. И в бюджет армии, хоп, на зарплаты, на ипотеки военные, на амуницию, на оружие, на все про все. Класс, конфета вообще. Не в карман идет кому-то, а туда, в нашу родимую армию. Прекрасно, великолепно. Но если человек, ну, принципиально не хочет, ну, вот он не хочет, ну, пусть лучше он принесет это в государство, правильно? Пусть он лучше это в казну отдаст. Чем он это отдаст, вообще неизвестно кому. Я всегда говорю, что если есть какие-то коррупционные вот эти схемы, их надо стараться легализовать. На мой взгляд, я, может быть, ошибаюсь, вы мне объясните, в чем ошибка моя. Но мне пока кажется, во всяком случае, я так думаю, что я прав. Их надо пытаться обелить в пользу государства, и все. И будет идеально. Вот как только видишь коррупционную схему, так, покупают место в поликлинике, ага, покупают водительское удостоверение, ну хотя с водительским удостоверением не знаю, что делать, хотя их сплошь покупают, их прям сплошь, вообще ужас какой-то, ад. Ну не знаю, здесь ничего нельзя поделать, потому что вообще-то, конечно, хотелось бы, чтобы человек на дороге умел ездить, да. Здесь ничего не сделаешь. Здесь единственное, что только, конечно, может быть очередь, если бы можно было купить. Потому что вы знаете, что такое сдавать экзамены в ГИБДД, когда ты, например, пришел утром, и там в 5 часов тебе сказали, ну вот, теперь сдаешь. И там уже полумертвый сидишь, что-то сдаешь. Неприятно. 7373948. Вообще везде, везде можно очереди продавать. Везде. Место в очереди, везде. Эксклюзивные очереди. Знаете, как в поликлиниках есть. Заходишь, есть платные, есть бесплатные услуги. Например, тебе нужно сделать УЗИ. Платно, бесплатно? Бесплатно очередь. Платно, тут же проходите, пожалуйста. Все, сейчас сделаем. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
Знаете, наверное, до тех пор, пока власть имущие кормятся напрямую в свой карман, вот со всех этих процедур коррупционных, то никому это просто-напросто невыгодно принимать. Зачем? Мы сейчас примем...
Вы думаете, что власть имущие прям напрямую кормятся с того, что кто-то покупает где-то красивые номера?
Непосредственно с номеров, я думаю, что нет. Ну, а если взять какие-то другие, то есть вот долго говорили там про коррупцию, еще про проституцию и прочее, и прочее. И это огромный бизнес, который приносит просто колоссальные доходы. Да. Ровно в тот момент, как его легализуют, огромное количество людей, власть имущих, потому что это не действительно, как вы говорите, там номера крышевать, которые продают, и достаточно там рядового сотрудника, образно говоря, сразу потеряют безумные доходы. В нашей стране это на текущий момент никому просто-напросто не надо. Но с номерами, да, соглашусь, идея хорошая. А в целом, как бы, если это...
Ну, давайте думать, давайте потихонечку думать. Давайте пытаться не наступать на больших, серьезных людей, которые могут нас нечаянно потерять в пространстве. Такое может быть, знаете. Как один раз сказал человек, я слышал, он кричал: «Я тебя вывезу в Абхазию и там потеряю». Вот я такую фразу слышал, не знаю почему. Вот. Чтобы нас не потеряли, чтобы мы себя хорошо чувствовали, но при этом потихонечку делали мир вокруг нас лучше. Давайте начнем с номеров. Давайте начнем.
Стремиться к лучшему.
Конечно, начнем с номеров. Ничего, не надо лезть на рожон, не надо. Не надо, если на тебя бежит человек с ножом, кричать: «Давай, достал нож, бей», не надо. Может быть, и не стоит у него на пути вообще стоять, у этого человека. Ничего страшного. Правильно, надо быть водой. Вам что говорил Лао Цзы? Вот правда, вам Лао Цзы говорил: надо быть водой. А потом вам повторил это Брюс Ли, и вы запомнили, что говорил Брюс Ли, но не знали, что это говорил Лао Цзы. Надо быть водой. Ну, встретили препятствие, ну, упритесь в него. Ну, постойте с этим препятствием. Ну, вот рано или поздно оно же все равно сломается, это препятствие. И вода потечет дальше. Вода потечет дальше. Это вода. Конечно. Вода, налитая в стакан, становится стаканом. Вода, налитая в бутылку, становится бутылкой. Правильно. Вода может быть твердой. Вода может быть мягкой. Вода может быть газообразной вообще. На техосмотр пытались людям... Кстати, воду нельзя практически сдавить. Ну, то есть, ты на нее дави, не дави, она не сжимается. Вода не сжимается. В курсе? Практически. Вот, да. Начальство кормится всегда и со всех схем, только не напрямую, а облагая данью своих подчиненных. Начальство кормится всегда и со всех схем, но не напрямую. Ну вот, давайте потихонечку от каких-то формул отказываться, Дмитрий, правильно? Потом вы же понимаете, что потихонечку, опять же, растет новое поколение начальства. Ну вот, не то, которое выросло в Советском Союзе и потом получило то, что получило в 90-е, а получило оно все. Ну, вот это вот поколение моих отцов, так скажем, да, наших отцов. Мне 30, 31, черт побери, старый. Вот, 31. Поколение наших отцов, оно же получило все. У них не было ничего, и у них было такое себе детство, скучное очень. А потом они получили все, они получили это в 90-е. Понятно, что вы говорите, я сейчас имею в виду именно тех, кто получил. Понятно, что большинство получило вообще ничего, и было отнято последнее. Ну, вы поняли. Те, кто стали там... Не пешками, а там какими-то серьезными фигурами на этой шахматной доске. Они получили многое. Если не сказать все, да, все-таки получили. И у кого-то, ну, и голову сорвало, конечно, и сорвало, и назад, может быть, она и не вернулась, эта голова у кого-то. Всякое бывало. Конечно. Вот. А сегодняшнее поколение — это относительно сытое поколение у нас. Все, в принципе, даже вот я не могу сказать, что у моего я застал хотя бы там как-то вот эти вот дефолт и прочим. Хоть и ребенком, но застал было. Я запомнил, что было не очень. Я запомнил, так скажу. А потом поколение-то уже, ну что, ну я не знаю. Ну вот поколение, например, кто-нибудь родившийся в 2005 году, где он что застал, что он вообще, ну то есть какие проблемы в его жизни были. PlayStation или Xbox, какая проблема, я не знаю, какая проблема. То есть в целом-то хорошо. Ну, в целом хорошо. Войны нет на территории страны, да. Раньше страшные вещи происходили, вот эти вот мировой терроризм, помните, да, пришел, когда в наше государство. Этого, ну, нет, во всяком случае, в таких масштабах точно. Ну, и так, в целом, неплохо, комфортно живем пока. Там посмотрим, как дальше будет. Хуже, конечно, чем до того, как против нас санкции начали вводить. Но и не так плохо, как раньше, понимаете. Поэтому жизнь-то прекрасна, конечно, у этих людей, да, да. Может быть, они и начальниками лучше будут, может быть, они не будут такими алчными, как мы, или как наши отцы. 8.30 новости. Да, 8.35, 36 уже в Москве, это «Говорит Москва» радиостанция, обзор печати от Веры Клюевой. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте. Вечерняя Москва называет самые популярные хлебобулочные изделия у россиян.
Вау.
Аналитики составили топ-10 наиболее востребованных сдоб.
Сдоб?
Сдоб, да.
Понятно.
И сосиска в тесте возглавила этот список. Также в десятку вошли батон нарезной.
То есть мы любим больше всего сосиску в тесте,
конечно,
да?
Конечно. Вот эту вот школьную, которую ты, может быть, помнишь возле школы?
Нет, это было так давно.
Так давно, в 67-м, далеком 67-м
да,
году.
Да.
Средняя цена на сосиску в тесте в сентябре 2019 года выросла на 9%, до 37 рублей по сравнению с сентябрем прошлого года. И вот это, кстати, вот меня повеселило. Больше всего
куда
она
катится
стоит...
мир?
Куда катится мир? Больше всего, дороже всего, она в музее-усадьбе Архангельская в Подмосковье. Я, кстати, там недавно была.
Самые дорогие сосиски в тесте?
Самые дорогие сосиски в тесте. Минимальная цена зафиксирована в Кургане и Йошкар-Оле.
Ну что ж, переезжаем. Самый были крупный... у меня знакомые из Кургана.
И что, они вот только и делали, что...
Нет. Только что, только и думали о сосисках в тесте, естественно, да. Ну так и что?
И в самых крупных, значит, самых крупных городах самые дорогие сосиски в тесте продаются в Москве. Вот и в Санкт-Петербурге. Ну, 54 рубля и 50.
Так, хорошо. А, да.
Следующая тема. Вечернюю Москву освещает тоже вот...
Тоже про пирожки
тоже, что-нибудь. Тоже про пирожки. Называет российские регионы самым дорогим хлебом.
А, ну все, все сегодня зациклились на выпечке,
да,
я понял.
Так. Да, да. Аналитики вот установили, что средняя цена на хлеб также в Питере по итогам сентября стала самой высокой среди крупных российских городов, а самые низкие цены были зафиксированы в Перми и в Нижнем Новгороде.
Кстати, Вадим говорит, самая дорогая в Большом театре сосиска в тесте 100%.
Неужели там кто-то ест сосиски?
Ест, ест. Ну, бутербродики, вот эти все дела в театре обязательно надо.
Это
да.
Какая-то роскошь, мне кажется. Я даже об этом не подумала бы.
Да, стоит дорого всегда. Всегда один бутерброд 300 рублей.
Ужасно. Надо наедаться.
Ходите ли вы в театр, Вера?
Конечно нет, у меня нет вкуса.
Все понял.
Анализ цен с сентября 2018 года по сентябрь 2019 показал, что больше всего подорожал ржаной хлеб. А, ну, самый дорогой, кстати, он в Самаре, 37 рублей,
да
и в Москве по 50. Да.
Сейчас
ну, и максимальные цены на хлеб в пределах 190 и 200 рублей зафиксированы в специальных магазинах крупных городов. А крафтовый хлеб могут продавать
крафтовый
и по 450
хлеб.
Рублей.
Крафтовый
да.
хлеб. Это как у... А, я его фамилию забыл.
Сдобно оскоромиться, нынче дорого, по-хипстерски. Вот, чтобы,
да?
Кто ж покупает крафтовый хлеб?
Сдобно оскоромиться.
Оскоромиться. А аргументы и факты пишут, что голливудский актер Хоакин Феникс, которого все знают сейчас,
Джокер.
Врезался на Тесла в пожарную машину в Лос-Анджелесе.
Ах ты, интересно, ему тоже Тесла подарил Илон Маск, как и руководителю Белоруссии вот, Александр Лукашенко?
Возможно, возможно. И автомобиль, которым он управлял, врезался в автомобиль пожарного департамента, припаркованный на обочине.
Жуть.
Ну, никто не пострадал.
Это кто пишет?
Это аргументы и факты.
Да, мощная тема. Мощно они завернули. А что-нибудь есть у нас про политику, что-нибудь про внешнюю политику кто-нибудь пишет? Про... По-серьезному.
Вечерняя Москва пишет, что
Джо
Байден предрек распад НАТО.
Боже мой.
Кандидат в президенты от Демократической партии, 47-й вице-президент США, рассказал, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году блок НАТО перестанет существовать. Он сказал, что у нас будут настоящие проблемы. И раскритиковал вообще позицию Трампа по Сирии. В частности, он заявил, что он не стал бы выводить войска с сирийской территории, будучи на месте президента США. Ну, думаю, все помнят, кто читает новости, но говорит Москва, что 7 октября Трамп
был день
заявил...
рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
И...
Ты про это, да?
Да.
Вы это про это, Вера, вы... да.
И это
простите.
Он, кстати, дева по гороскопу получается.
А, нет, весы говорят.
Весы? Точно.
Дева я.
Ага, вот оно как.
Да, и... мы с разлетом в месяц родились. С президентом.
И 7 октября...
Это что-то значит.
Это что-то значит.
Но 7 числа по-любому хороший человек только может родиться.
Конечно.
Вы родились 7-го?
Мы?
Да.
Мы Николай II летом родились.
Летом? Но 7-го?
Лев, нет, 29-го.
Лев, 29-го. Ну, 20 нормально тоже пойдет.
29-го.
Пойдет. Да, 20 хорошо.
Это, кстати, мешает жить очень. Вот такой характер львиный очень мешает
да,
жить.
Да, конечно. У меня есть тоже человек, ну, мой друг, зациклен на том, что он лев. Да. Но у него уже все равно есть сын лев, поэтому уже поздно. Все, Вер, простите.
Ну, ничего.
Тоже лев, кстати.
Я пойму.
Ничего. Так, я понял. Хорошо, значит, что-то еще у нас?
Все, про черепаху уже сказали.
Да, про черепаху в Оренбургской области, имеется в виду. В гаражах. Да, спасибо большое.
Спасибо вам.
Это была Вера Клюева. Еще придет сегодня через часочек. Ждите.
Обязательно.
Достали с политикой, пишет сложный номер. Занудство. Сложный номер. Вы реально приходите на информационную радиостанцию с этим сообщением? То есть из всех радиостанций вы выбираете информационную радиостанцию, чтобы рассказать о том, что вас достали с политикой. Это очень и очень странно, понимаете? Это все равно, что прийти в больницу и сказать: достали лечить людей. Как вы достали здесь со своими больными? Че, нельзя здоровых собрать здесь? Ну, это бред немножко, понимаете, да, сложный номер? А, чихать я хотел, что там говорит ваш Лао Цзы или еще кто там, пишет СЛД. Плевать, в каждую тему вы суете. Ну, не в каждую, да, давайте так, через одну, во-первых. А во-вторых, ну, хотели вы плевать, ну и плюйте, какая разница, вам же никто не запрещает. Знаете, в чем заключается свобода? Свобода заключается в том, что вы можете спокойно сидеть и плевать на Лао Цзы или на кого еще там 24 часа в сутки. Вам никто этого не запрещает делать. Главное, не наносите никакого морального и физического вреда другим людям. А так, пожалуйста, вы можете абсолютно наплевательски относиться там к Лао Цзы и прочее. А что это вы с Верой на «вы»? А почему я не должен быть с Верой на «ты», Алексей? А что? Вы что, невежливый человек? Ну, я не понимаю, я вежливый человек, я поэтому на «вы». Потом когда-нибудь, может быть, перейдем на «ты», но это позже, конечно. Так, что еще? Я тоже дева. Пусть Вера да расскажет про Трампа и 7 октября, пишет 54-й. Ладно, хорошо, как-нибудь обязательно да расскажет. Может, в следующем часе как раз почему бы и нет. Ах, ладно, что у нас еще интересного по поводу того, что МВД предложило продавать красивые номера на сайте Госуслуг? Мы уже говорили, личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы. Если вы слышали, сейчас в ведомстве минимальное число сотрудников, начиная с 2012 года. В 2018 году полицейские массово увольнялись по выслуге лет, опасаясь повышения стажа службы для выхода на пенсию. Указывает нам Счетная палата на это. Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел сократился до 92,6%. То есть 7,4%, давайте округлим и скажем просто 7%, не хватает. Это все отчет МВД. 7% недоукомплект. Увольнения были вызваны опасениями сотрудников, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен, то есть увеличится стаж выслуги лет для получения права выхода на пенсию. Это все Счетная палата говорит. Само МВД никак не объяснило снижение уровня укомплектованности в 2018 году. Вот о чем я и говорил. Вот мне человек звонил, говорит, надо, чтобы государство создавало рабочие места. Недоукомплектованность в МВД 7%. Это государственные рабочие места. Почему вы не идете в полицию? Я не понял. Поработать. Ну, идите, поработайте в полицию, вот и все. Вот вам свободные рабочие места, вот вам зарплата, вот вам соцпакет, все как положено. Даже одежду выдают специальную, ну, это называется форма. В этой форме будете ходить, чего не идете-то? Свободные рабочие места. Вы все время жалуетесь, что у нас рабочие места отняли там какие-нибудь приезжие, там, допустим. Вот, пожалуйста, вам рабочие места, абсолютно свободные. Хорошая работа. Почему не идете? Что? 7373-948. Что вам мешает? Мне, может быть, кто-нибудь из полицейских позвонит, кто недавно уволился. Интересно тоже. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Алексей, смотрите, в 2011 году я устраивался в полицию. Угу. Вот, тогда еще в милицию. Угу. Вот. И там не так просто туда попасть. Вот у меня вроде бы приводов не было, ничего не было такого. Угу. Законопослушный гражданин. Угу. А у отца в молодости был грешок. Вот. И спецпроверка проводилась, ну, там дается время, ты прошел комиссию всякое такое, вот там неделя или две, дается на спецпроверку тебя, твою семью. Ну и вот по стопам отца меня не взяли.
Что же это получается? Вот как странно, смотрите, то есть вы говорите, что в полиции очень серьезная проверка, аж там до седьмого колена все проверяют.
Да.
А люди привыкли говорить о том, что в полиции какие-то бандиты сплошь работают. Вот например, я прочитаю сообщение как есть. Некий Алекс Перепелкин пишет: «Я не иду в полицию, потому что я не мразь». Не, ну я серьезно, я не разделяю его позицию, но он вот так говорит.
Это понятие вот этих вот ну, извиняюсь за выражение, там, мусора, вот это все, то, что те говорят, там, западло им идти туда. Это все вот с этих понятий, я не знаю, это знаете какие? Это понятия, наверное, вот я сам 83-го года рождения, вот, в принципе, моей молодости. Ну, когда у меня семья, дети, я уже не смотрю на эти, мне причем не семью надо кормить. Я на тот момент устраивался, сейчас у меня как бы я... своим делом занимаюсь, но на тот момент я хотел, потому что, в принципе, одевают, обувают, хорошая зарплата, а тем более сейчас им подняли. Там зарплата выше среднего, почему бы туда не пойти?
Ну вот я и думаю, почему бы не пойти, если еще и не...
Я считаю, что кто-то пишет, это глупость просто, это вот это с тех времен еще осталось.
А, вот эти люди, которые так пишут, что мразь не мразь, это не только с тех времен, это и сейчас есть, просто это перекочевало. Раньше это было, так скажем, уделом вот этих ауешников, да, подростков, а сейчас...
Как я могу своих друзей закрывать, там вот такое.
Ну
там,
да, ну, да, вот это, сейчас, вот это, вот сейчас, это, сейчас это перекочевало в другое, сейчас спасибо большое. Сейчас это такое, знаете, на острие либеральной мысли так, вот эти вот вещи крутятся всегда. Почему? Очень просто. Вот я хожу на митинги, вот меня бьет полиция и Росгвардия, вот они мрази, а я хороший. Потому что я выступаю за хорошее, а они за плохое. При том, что если ты просто возьмешь и посмотришь митинги в Каталонии там, и прочие вот эти вот все вещи, где их просто так уминают, этих митингующих, что мало не покажется. Если ты глянешь Гонконг, дорогой друг, если ты посмотришь, да, любую страну, в которой хоть какая-то власть есть, и как там происходят митинги, и с этими митингами быстро расправляются, ну, по возможности. Вот с Гонконгом не получается, что там миллионы людей. Вот. Я не понимаю, как с миллионами людей можно расправиться. Это невозможно. Мне кажется, это технически невозможно. Хотя, вот знаете, я с некоторыми людьми спорю, потому что у меня есть друзья, которые говорят, да это вообще их легко, сейчас армия выйдет, китайская их поднимет, просто на руках вынесет. Мой товарищ так говорит. Я с ним не согласен, я считаю, что миллион человек с улицы не вынесешь ни при каких обстоятельствах. Это невозможно технически. Это, то есть это есть только геноцид какой-нибудь, атомную бомбу взрывать, что такое. Я не понимаю, как можно рассеять миллион. Никак. Это на мой взгляд. Ну ладно. Вот и все. Конечно, сегодня вот эта ненависть к полиции, она же, в принципе, откуда исходит? Она исходит... я не думаю, что сейчас... Хотя, может быть, в малых городах эти ауешники есть до сих пор. Может быть, действительно, там люди сидят на корточках, грызут семечки там. Кто-то есть, да, там. Люди в курсе, не в курсе, да. Давай, падай на геморрой, тряхнем кадыками, да. Честь по честь, там, читаем кино, вино, домино. Ну что, или я не знаю. Наверное, я не очень хорошо изображаю. Ну, пытаюсь как-то изо всех сил спародировать. Ненависть полиции к полиции от палочной системы, пишет Алекс Перепелкин. Она, может, конечно, и палочная эта система, но, по-честному, я ни разу не сталкивался с полицией в жизни своей так, чтобы полиция мне что-то плохое сделала. Мне реально 31 год. Я ни разу не столкнулся с полицией в таком ключе, чтобы полиция для меня что-то сделала не так. Не знаю, когда нужно было вызвать полицию, полиция приезжала. Когда, я помню, я жил в квартире, снимал, ну, арендовал квартиру, и, ну, я не один был, еще там парни тоже вот это все арендовали, это было в институте, и к одному пришел ОБЭП, потому что он дал взятку преподавателю в институте. Вот, ну, пришли, я открываю дверь, они говорят, это дома? Я говорю, нет. Они говорят, ну, как будет дома, скажите, чтобы там нас нашел. Я говорю, ну, окей, закрыл, говорю, слушай, к тебе тут приходили. Он говорит, а, понятно. Ну, нашли его в итоге, сам сдался, потому что, видимо, под прессингом жить не хотел. Ну, как-то там простили его, уж не знаю, каким образом, ну, наверное. Традиционным образом, коррумпированным образом, вот. Но, тем не менее, я даже один раз сталкивался с сотрудниками. Сейчас, наверное, нет такого ОБОП, отдел по борьбе с организованной преступностью. Когда одни мои знакомые, так скажем, ну, относительно знакомые, просто я знал этих людей физически, наблюдал, они вдруг решили душить таксиста, значит, пьяные, на Старый Новый год. И их искали везде, где они вообще пребывали, и в том числе вот пришли опять вот в эту замечательную квартиру, в которой я жил, вот, и сказали, а вот эти вот здесь не бывали? Я говорю, да нет, не бывали. А это все друзья вот этих вот еще парней, которые со мной жили. Значит, я говорю, нет, как-то, ну, сейчас не было, ну, вообще бывают. А можно мы зайдем, посмотрим? Я говорю, да заходите, смотрите, они зашли там. Что-то идут в одну комнату, посмотрели. Шкаф можно открыть? Я говорю, да открывайте. Открыли шкаф, посмотрели. Раз зашли на кухню, на кухне ничего нет. Я говорю, ну вы под столом еще посмотрите, потому что под столом же. Ну вдруг под столом кто? А стол причем такой, он ничем не накрыт, не скатерти, просто он сквозной, вообще его весь видно. Тем не менее, серьезным видом человек так под стол заглядывает, все, нет, под столом ничего нет. Видимо, раз я сказал, надо проверить. Вот, проверили все. Ну ладно, если они объявятся, вы нам скажите. Я говорю, ладно, если они объявятся, я и им скажу, что им надо торопиться как-то, вот, решать вопросы. Вот, и ничего плохого не было. На дороге ГИБДД, да, останавливало меня, да. Если бывали случаи, когда там, ну что, Алексей Валерьевич, нарушаем. Ну, честно сказать, я ведь и нарушал этот момент, да, действительно, это правда. Я один раз проехал, например, под тот знак, под который не надо было проезжать, так скажем. Да, почему? Потому что я его не заметил, потому что его раньше не было там. С одной стороны, вроде бы подлянка, да, от них, потому что надо вставать перед знаком в таком случае и показывать, типа, новый знак. Я прекрасно понимаю, что это подлянка. С другой стороны, я же проехал под этот знак. Ну, ты едешь на машине, ты за рулем, ты будь добр, читай знаки. Все, такая вот ситуация, все мы понимаем прекрасно. Ну и что? Потом сказали, что ими интересовались, и чем дело закончилось, в конце концов. Да сдались они все, конечно, СЛД. Что, ну вы думаете, это какие-то страшные преступники? Все сдались, все пошли сами в полицию с повинными и прочими, что да, мы там нападали или не нападали. Заключали мировые какие-то с этими всеми жертвами своего произвола. Ну, они, нельзя их назвать жертвами. Ну, жертвы, в том смысле, они не мертвые, а потерпевшие. Вот с потерпевшими, давайте так сказать. Историю про душение таксиста я в третий раз от тебя слышу. Ты вроде не старый, чтобы по сто раз одно и то же рассказывать. Ну, вроде бы у меня нет столько знакомых, чтобы каждый раз они кого-то нового душили. Уж простите, приходится опираться на те истории, которые из жизни. Потом, если я ее рассказал несколько раз, то, скорее всего, она правдивая. Задумайтесь над этим. Вот. Я просто могу какие-то примеры приводить в определенные моменты, подходящие под тему. Понимаете, о чем я говорю? То есть, к чему я это все рассказал? Я с произволом полицейским сталкиваюсь а. в новостях, б. в кино. Все. В жизни я ни разу не столкнулся с полицейским произволом за 31 год моей жизни. Так же, как я ни разу в жизни не видел убийства, например. Я ни разу в жизни не видел, как кого-то убивают. Но в целом я знаю, как убивают людей, я видел, как убивают людей на видео, правильно? В интернете я посмотрел там ролики какие-то, в кино мне постоянно показывают, в новостях мне постоянно показывают. Но в целом, если я вдруг отключусь от вот этого всего цифрового, и уже, да, у нас и телевидение теперь цифровое, и аналогового, на всякий случай скажу, то в моей жизни не будет практически смерти. Практически не будет. Ну, только родственники там бывают, да, всякие вещи такие. Кто от старости, с кем что случилось там, бывает. В целом. Представляете, насколько меньше будет произвола и всякого такого плохого в вашей жизни, если не будет новостей в вашей жизни. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Да, здравствуйте, Георгий. Да. Ну, понимаете, вам очень повезло, что вы не сталкиваетесь. Вы, если столкнулись, было уверен бы другая информация у вас по этому поводу, потому что, соответственно, люди, которые стал, сейчас вам расскажут кучу примеров, когда...
Так рассказывайте.
А я рассказываю. 10 лет назад я должен был получить права. Угу. Я пришел в любое время, взял их и получил. Сейчас я приехал. Мне там говорят, значит, надо в 5 утра вставать. Мы стали... Вот 10 лет назад было лучше, а сейчас хуже. И следующий момент хотел тоже вам сказать.
Что в смысле, потому что вам нужно с утра поехать за правами стало хуже или что?
Да, хуже, потому что я раньше мог прийти в любое время и спокойненько получить. А сейчас специально созданы невыносимые условия для людей. И как вы говорите, что вот вы говорите, что государство инертное тормозит.
А как я получил, скажите мне, пожалуйста, как я получил права? Вот А-категорию открывал. Как так получилось, что я их получил-то?
Нет, ну вы сдавали через школу, наверное, правильно?
Ну, через ГИБДД. У меня была школа отдельная и отдельно ГИБДД.
Ну да, но вы сдавали вот... Мне надо просто поменять права. И это проблема. А раньше ее не было. Понимаете?
Проблема? Реально?
Проблема.
Почему у меня не было проблемы?
Ехать, получать уже, если я приехал в 9:20, все уже, я пролетел.
Я менял права, вот, недавно я менял права. У меня просто, смотрите, я первые права в 2006 году получил, я их в 2016 менял. Никакой проблемы не было у меня.
Ну, вот я вам говорю, по факту, какая ситуация была со мной.
Дело. Электронная там есть, это очередь, насколько я знаю, и все.
Понимаете, вот мне кажется, что государство не такое инертное, как вот вы его представили. Оно очень хитрое, и оно специально создает невыносимое бремя для людей, чтобы на этом...
В чем невыносимость? В том, что вам нужно ко времени приехать или что? Я так и не понял, в чем невыносимость-то? Вам нужно ко времени приехать, просто записаться и приехать, правильно?
Ну, какое время? Я приехал ко времени, я опоздал ровно на 31 минуту. Все уже нету, это самое. Потом люди там в 5 утра, как стадо людей, понимаете, их специально делают, как бараны.
А, понятно, то есть слишком много людей на один, там, этот...
Нет, ну вы сейчас, я понимаю, вы сейчас упрощаете и пытаетесь...
Да я не упрощаю, я пытаюсь понять, в чем проблема. Почему и у меня конкретно получилось, а у вас не получается.
Я вам объясняю. 10 лет назад с той же самой проблемой я приехал в любое время, в горе, там, на Ардинку, в любое время.
Так.
Вот я приехал, я помню, я приехал там в
30... С чем связана эта проблема, что вот сейчас нет, а тогда можно было?
Объясню, потому что государство хочет зарабатывать деньги. И все эти вот...
Так оно с вас и тогда зарабатывало деньги? Какая ему разница, как зарабатывать все деньги?
Нет, вот на этой чепухе раньше оно не зарабатывало, а сейчас оно скатилось до того, что оно сейчас с гражданина создает ему невыносимое бремя, чтобы брать с него деньги. Я сейчас вынужден пойти вот в эту платную структуру. Да, я заплачу 5000 и получу права без всякой очереди.
А при чем здесь государство? Это вы заплатите не государству.
Алексей, государство меня заставило так сделать.
Да нет, потому что вы пошли в эту структуру, и другой пошел в эту структуру, и третий пошел в эту структуру. И поскольку вы все идете в эту структуру за эти деньги сделать себе права, ни хрена обычный человек, который не через структуру приходит, не может получить. Он стоит в этой очереди годами, и талоны ему раскупают уже к 9 утра. Потому что вы обочечники. Ну, по факту, вы как будто вот не понимаете, что вы эти пробки и создаете. По факту так получается. Потому что все хотят вперед всех, потому что никто не может прийти просто ко времени, и все. И вы говорите, государство. Я говорю, при чем здесь государство? При чем здесь государство? Я не могу говорить. Они создают невыносимые условия, чтобы заработать. Как заработать, если частник на этом зарабатывает? Частник решает. Опа. Что это, ГИБДД на этом зарабатывает? Ну, конечно, наверное, есть какие-то аффилированные истории. Наверное, есть... Но я не думаю, что прям Колокольцев на этом зарабатывает, да? Ну, мне сложно представить себе, что он занимается такими вещами, как там какие-то бланки на права или еще что-то, нет? А, мог бы поменять права через МФЦ без очереди, пишет Александр. Опс, серьезно? О-о. На сообщение для слушателя. Сейчас можно, оказывается, права менять в МФЦ и без очереди. О-о. Да. Просто он не знал. И я не знал, я вам честно скажу. Я честно скажу вам, я не знал. Это меняет дело, потому что мы сейчас выглядели как два дебила. Скорее всего, да. Один с аргументацией за, а другой с аргументацией против, но все-таки два дебила вообще вне информации, дезактуализированных напрочь. Уважаемый господин, который только что звонил сейчас, и я хочу к вам присоединиться. У нас новая информация. Можно было пойти в МФЦ и поменять права без очереди. О-о. Вот как государство над нами издевается. Государство над нами так издевается, что мы даже не знаем, как. Мы даже не в курсе, да? В моих документах поменял без очереди, там можно и загранпаспорт поменять, говорит Георгий. Серьезно, права? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как жаль, что я этого не знал. Как жаль, что я не знал. Вот человек мне сейчас звонил. Я надеюсь, что вы меня слушаете, дорогой товарищ, дорогой человек. Представляете, какие мы с вами допотопные вообще какие-то люди. Мы вообще не в курсе того, что происходит в государстве. Оказывается, государство очень сильно постаралось для нас, чтобы мы права меняли в МФЦ, и нам не нужно ни в какой ГИБДД вообще идти. Серьезно, да? И ты это знаешь? И Женя это знает, Оксана, и ты это знаешь. Ну хорошо, мы два вот таких вот были человека. Типа, это вы прослушали ретро-разговор людей, критикующих ГИБДД. Переходим в современность, а потом, может быть, задумаемся и о будущем. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, среда, октябрь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте.
5 баллов, пробки в Москве. О движении, как и всегда, можно писать на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве в Красноярске. Андрей Шилов останется под стражей до 13 декабря, сообщает ТАСС. А Шилова и его знакомого Сергея Шмелева подозревают в преступлении по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее в Следственном комитете заявили, что дело могут переквалифицировать по статье «Убийство», так как потерпевший скончался в больнице. Глава СКР Александр Бастрыкин передал расследование в центральный аппарат ведомства. По данным следствия, Шилов и Шмелев избили своего знакомого Дмитрия Сисигина. У него в квартире преступление не сняли на камеру. Дело вызвало общественный резонанс. Накануне жители Красноярска вышли там на народный сход. Кто-то из них сын высокопоставленного чиновника местного, насколько я знаю. Ну, такая история. Я, конечно, многое могу понять, но как этим отбитым надо было, чтобы преступление, которое человек совершает... каким отбитым надо быть, чтобы преступление, которое человек совершает, снимать на камеру? Собственное преступление, я имею в виду. Задаюсь вопросом, Борис Байкер. Борис, я посмотрел это видео, мне кажется, они под веществами. Вы помните, может быть, не так давно была история, как люди под, опять же, веществами не просто на камеру сняли, как они кого-то бьют, они расчленили человека на камеру и фотографировали с ним расчлененным. Помните, это не так давно было, я думаю, что это не больше года прошло с того момента. Ну ладно, хорошо, я скажу два на всякий случай. Вы да, в интернете это можете найти. Они там вот эти какие-то курительные смеси, что-то такое употребляли. МКАД опять стоит от Волоколамки до Ленинградки, уже больше часа, 10 километров еду, пишет Костя из Митина. Опять пьяный мальчик, они там вообще головой не думают, пишет Руслан. Вы имеете в виду, почему мальчика называют пьяным? Ну вообще это странно, конечно, но вот к нему, он же не пьяный никакой. Вот, но к нему вот именно к этому делу привязалось это словосочетание. Вот, как, знаете, бывают журналисты, навесят ярлык и все. То есть, когда говорят «пьяный мальчик», сразу понимают, о чем идет дело. Хотя, конечно, мальчик не пьяный, ну, на мой взгляд. А там уж на ваш взгляд, как хотите. Но часто такое бывает. Ну, то есть, определенное словосочетание, чтобы сразу понять. Это, как помните, было дело «банда ГТА». Никакому ГТА она отношения не имела вообще, но вот, тем не менее, прилепилось, и сразу понятно, о чем разговор. Да? Ну, наверное, это так. Под веществами отягчающие, а не оправдание, пишет Дэниел Барон Еве, не знаю. Естественно, это отягчающее. Я же не сказал, что я кого-то оправдываю. Если вам кажется, что я кого-то оправдываю, зря вы так думаете. То есть я просто думаю, что они были под веществами. Я думаю, что они не понимали даже, что происходит. Глаза очень странные у человека. У него на лице кровь, а он при этом делает типа того... И язык показывает, типа, хорошо, вообще класс. Я думаю, что в этом дело. Так, речь про сбитого на велосипеде 6-летнего мальчика. Я знаю, Михаил, да. Я понимаю, это два разных дела, просто, видите, человек мне... ну, это каждый раз так, а? Я вам про другое дело говорю. Мне кто-то написал про то дело и спрашивает, почему его называют пьяным мальчиком. Я говорю, его называют пьяным мальчиком, потому что изначально такую формулировку журналисты использовали. Понятно? Или еще раз объяснить? Нет? Он же убитый в хлам на видео. Это вот про этих мужиков, которые убили другого мужика, да? Да, действительно, мне тоже так показалось, что прям совсем плохой. Это мы сейчас не про мальчика говорим. Про мальчика мы сейчас не говорим. Поймите правильно. Про суд в Сибае поговорим. Подонков осудили наконец-то, пишет Бату. Ясные дни, что... А мы еще не на подростков удивляемся. Зачем они свои безобразия снимают, пишет Анна Зарай. Да я не удивляюсь. Я вообще вам скажу, что я думаю, что мир, он был, собственно, точно таким же, какой он сейчас. Просто раньше не было камер и не было интернета. Вот и все. 7373948. Поэтому мы, может быть, и задаемся вопросом, почему кто-то что-то снимает на видео. Но эти люди этим вопросом не задаются, потому что они дегенераты. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Евгений, Москва.
Здрасте.
Да. Вот хотел по поводу прошлого выпуска сказать, что по поводу ГАИ там, да. Например, в Кисловодске я имел права 15 минут без проблем. и сфотографировали, и выдали права там все.
Ну, я понимаю, да. Но это немножко на другую тему, там, да. Сейчас люди, которые в 9 включили радио, не поняли, о чем вы.
Ну, да.
Да, вы это имеете в виду.
Да, можно через МФЦ сделать.
Я понимаю. Я все прекрасно понимаю. Поймите правильно. А почему нельзя заскакивать с одной темы на другую? Потому что люди, которые, например, включают в 9, они не понимают, почему вы это говорите. И мне сейчас придется им объяснять. Хотите, сейчас еще раз объясню. Мы отойдем от предыдущей темы про этих мужиков. К ней придется возвращаться, мне еще раз придется объяснять. Тут же мне какой-нибудь человек напишет и расскажет о том, что «Да сколько можно про эту тему, что ты по кругу ходишь?» Все, давайте мы будем идти все-таки как-то четче по новостям. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Николай, приветствую.
Здравствуйте, Николай.
Алексей, про то, что вы сказали, что снимают на видео, да, знаете,
ну, здесь да.
То, что люди это делают, это очень плохо. Ну, все эти безобразия и действия, да?
Да.
Но то, что они снимают на видео, это, конечно, плюс, потому что хотя бы что-то можно доказать.
Да, это очень хорошо.
Я иногда думаю, вот дебилы, правда, нехорошие, то, что неразумно это делать.
Конечно.
Ты же понимаешь, те же подростки, которые там избивают кого-то, еще много вот этих фактов.
Записано.
Но не будь этого записанного, да, сейчас бы и этих мужиков соскочили бы.
Конечно. Сами себя они спокойно сдают. И это прекрасно, что у нас хотя бы есть доказательства. Мир стал злее и глупее, пишет 94-й. 94-й. Ну, слушайте, вот есть, например, у нас такие места, как Болотная площадь, да? Есть у нас такое, например, такие места, вот называется, нет, Лобное место. Почему называется Лобное, да? Мир не стал злее. Мир, может быть, даже стал лучше, чем раньше. Я думаю, что люди в целом гуманнее, общество гуманнее становится. Это опять у нас спор сейчас начнется. Я знаю, что мы всегда спорим на эту тему с некоторыми слушателями. Я считаю, что мир стал лучше. Точно. Другое дело, что у дегенератов появилась возможность записывать свои дегенеративные действия на камеру, фиксировать, понимаете? Дебилы стали снимать себя на камеру и это выкладывать в интернет. Дебилы хотят славы точно так же, как все остальные хотят славы. То есть человек слаб, он хочет славы, и вот чем может прославиться дебильный человек? Дебильными вещами. Ну, к сожалению. По-другому не бывает, видимо. 7373948. Вот они и начинают прославляться. Бить кого-то на камеру, убивать котят на камеру, ну и так далее. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, вы поднимаете действительно интересную вот
вещь
и тему.
Спасибо.
В связи с последними вот этими известиями. Скажите, а вот шестилетним мальчиком это что, опять, значит, подтасовки... Экспертиза, как это так, шестилетний мальчик, значит, это употребляет алкоголь.
Не
есть
знаю.
Такие в офисе?
Я вообще в такое не верю.
Ну, а можно сказать. Вот эту вот тему как-то более как бы детально?
Давайте разберем, почему бы и нет. Мы можем разобрать эту тему? Можем на нее поговорить, потому что и она интересна, и эта тема тоже интересна. Можем. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте эту тогда договорим и вернемся тогда, попробуем про мальчика поговорить, если хочется, да? Алло, здравствуйте, да?
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я думаю, что с мальчиком-то происходит, ну, просто откровенная глупость и разгильдяйство в том плане, что, ну, то есть, может, и правда там какие-то следы спирта, не пойми, откуда взялись, но там же сразу МВД прокомментировало, что на квалификацию действий милиционера это никаким образом не влияет, но то, что они-то ляпнули, ну, это деградация. Ну, то есть, как бы это вот то, чего нельзя было говорить, это вроде ну, просто...
Деградация с чьей стороны, простите?
Деградация со стороны пиар-службы, если таковая есть вообще у МВД. То есть это просто нельзя было допускать, чтобы кто-то вообще такое произнес. То есть это просто надо было сразу молчать.
Ну, не знаю. Ну, давайте. Хорошо. Вам нравится именно эта тема, так скажем. Вам она кажется важной. Давайте попробуем. Что нам известно об этом новом деле о пьяном мальчике? Оно поставлено на контроль Центрального аппарата Следственного комитета России. Соответствующее распоряжение отдал глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом на сайте ведомства сообщили. В средствах массовой информации появилась информация о том, это я цитирую, что в крови у мальчика было обнаружено 0,5 0,51 промилле алкоголя, отметили в Следственном комитете. Семья погибшего ребенка результатам судебно-медицинской экспертизы не доверяет, говорится в сообщении. Вот. В июле 2019 года 6-летнего ребенка, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области, сбил автомобиль. Машиной управлял 45-летний сотрудник полиции. Врачам не удалось спасти жизнь мальчика. От полученных ранений он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ до 7 лет лишения свободы. Родственники ребенка опасаются, что виновник происшествия может уйти от ответственности. Бастрыкин дал поручение назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу там, и так далее. Но это вот не первый случай. Действительно, мы уже говорили о том, что такое происходило у нас. И помните, да, вот эта история с пьяным мальчиком другим, который якобы тоже был пьяный, потом оказался не пьяный, она была. И вот вторая такая история в селе Буйское в Кировской области. Сбил его полицейский. Знаете, когда я слышу такие новости, я еще раз просто повторю свою мысль. Я не верю в это. Вот я просто в это не верю. Я не знаю, где может мальчик этого возраста так вдруг взять и напиться, еще потом на велосипеде ездить. Я в это не знаю. Почему-то не верю. Хотя, с другой стороны, конечно, я понимаю, что бывают такие случаи, что там семьи пьющие, дети, наверное, тоже начинают пробовать алкоголь очень рано. Но тут надо посмотреть просто на семью, и сразу, наверное, станет понятно. Но опять же, если... Что такое проселочная дорога? Я вот вообще все детство свое на проселочных дорогах провел. Если мальчик едет на велосипеде по проселочной дороге, то сбить ты его можешь только в одном случае, если ты несешься, как угорелый. Если ты едешь 40, а по проселочной дороге быстро-то особо не ездят, ну, там, как ты его собьешь? Ну, увидел ты велосипед, да затормозил. Даже если он тебе пойдет там на перерез, ты все равно успеешь оттормозиться. Даже на проселочной дороге. Поэтому мне сложно поверить в эту историю. А сбит он насмерть. То есть скорость, наверное, хорошая была. 7373948. Мутная какая-то она. Я бы разобрался. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
По поводу мальчика, Петр, Москва. К сожалению, статистика. Просто мой знакомый мальчик работает с судмедэкспертом. Угу. И... такие данные, вот когда вот в железнодорожном вот по поводу первого мальчика сбили, когда девушка какая-то сбила,
да,
обсуждалась эта тема. Она говорит, к сожалению, особенно, так скажем, в необъятной нашей, так скажем, области России, и в таком возрасте дети употребляют, потому что, говорит, ну, мы делимся информацией, да, и есть и в 5 лет, а ребенку в 5 лет, это там...
Ну, слушайте, ну я себе сложно представляю, вот как ребенок с 0,5 промилле в крови может ехать на велосипеде в там каком-то возрасте таком совсем нежном.
Ну, ехал это, мы знаем, что он, доложили, что он ехал.
Ну, 6-летний ребенок, что? А что он делал? Ну, и вот его, допустим, давайте представим, ребенок действительно выпил там какого-то алкоголя, в его крови 0,5 промилле этого алкоголя. Он едет на велосипеде, якобы, ему 6 лет. И его вдруг ни с того ни с сего, ни в чем не повинный полицейский сбивает на проселочной дороге насмерть. Как же так?
Нет, я сказал это понятно, ваши доводы. Я сказал это к тому, что когда будут опираться на факты, на статистику, да, заложат, что, ребята, смотрите, а это есть, и оно везде, да. Вот статистика, пожалуйста, смотрите, что и в таком возрасте. А потом еще привяжут то, что он шел, точнее, ехал без...
А я думаю, знаете, будет по-другому почему-то. Знаете, я думаю, как будет? Честно скажу.
Может быть, натянут.
Я думаю, что да. Ну вот как вы сказали, только я по-другому, если можно, если позволите, выражусь, да? Спасибо большое. Я думаю, что теперь, скорее всего, будет совершенно по-другому дело это пойдет. Сейчас выяснится, скорее всего. Я так думаю, я предполагаю, я могу ошибаться, что мальчик был не пьяный, что мальчик был вполне себе трезвый, что он ехал на велосипедике, 6-летний мальчик по дороге, и его просто полицейский раздавил на машине. А полицейский этот сядет всерьез и надолго, и мы эту историю до определенного момента забудем. Пока в каком-нибудь из городов далеких или близких к нам, или, может быть, в нашем городе, нашей необъятной родины, не произойдет опять такой случай, когда вдруг какой-то 7-летний пьяный мальчик, 5-летний пьяный мальчик, 6-летний пьяный мальчик на велосипеде, и его ни в чем не повинный какой-нибудь друг какого-нибудь прокурора вдруг раздавил, или полицейский, или еще какой-нибудь хороший человек, который пытается спасти свою жизнь, да? Вообще, есть такой фильм у Быкова «Майор», можно посмотреть в этом смысле, он начинается с этого, как полицейский сбивает насмерть ребенка, по-моему, да? Такая там история. Бастрыкина на всю страну просто физически не хватит, а ДПС, медэксперты и судьи вкупе так и будут творить беспредел, пишет Марыч. У нас в глубинке каждый второй ребенок перед поездкой на трехколесном велосипеде опрокидывает стопку водки, не иначе, пишет Анастасия. Это, естественно, сарказм. Страшнейший такой сарказм прям. 7-3-7-9-4-8. Алло, здравствуйте.
На всякий случай. Доброе утро, Алексей, да. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, да.
Ну, смотрите, 0,5 промилле означает, что на 1 литр содержащейся в организме жидкости приходится 0,5 грамма алкоголя. Угу. То есть в крови содержится 0,05 сотых алкоголя. Угу. И нормативный документ свидетельствует, в каких количествах влияет алкоголь на вождение автомобиля. Вот 0,2-0,5 промилле возрастает склонность к рискованной езде. Угу. При таком содержании промилле нельзя точно воспринимать движущие источники света. Угу. Рождаются проблемы и с оценкой объемов. Угу. То есть надо разбираться. Ребенок мог из-за любопытства выпить на столе там рюмку водки или что-то еще. Понимаете, вот в чем дело.
Я понял. Ну, 6 лет, не знаю. Мы, конечно, давайте не будем сейчас строить из себя святых. Конечно, в школьном возрасте мы с вами наверняка все пробовали чего-нибудь такое. Вот, но в 6 лет, я не знаю, я даже не видел ни разу человека, у которого был бы интерес к этому. Может быть, сейчас другие дети пошли? Может быть, сейчас дети стали как-то больше внимания этому уделять, им стало интереснее, но как-то, не знаю, в 6... Наверное, интереса не было. Вот я сейчас пытаюсь как-то вспомнить, был в 6 лет интерес какой-то или нет. Да нет, по-моему, нет. К другим вещам был интерес. Позже, да, позже возник. Вот в подростковом возрасте стало интересно. Там, а что это такое? А может, попробуем? Ага. Ну, подростки что? 7-3-7-3-9-4-8. Но 6, это вообще, это дошколенок. Он еще в школу не ходит. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
А, здравствуйте, меня Константин зовут.
Да, Константин.
Мне кажется, вполне очевидно, что ну не может 6-летний мальчик ничего такого сделать. Mm. И вполне очевидно, что это просто фальсификация там на уровне неправильных анализов, там смешение анализов, может быть, с кем-то еще при посмертной судебной экспертизе там, либо там. Ну, свалить это можно на что угодно, на грязные колбы, там, на там дезинфицирующие средства, там, на там труп бомжа, лежащий там на соседнем столе в секционной, там, ну, да. На все что угодно. А меня как-то вот, знаете, человека, который, в общем-то, крайне патриотически настроенный, начинает немножко, как бы так сказать, удручать темпы, с которой появляются подобные новости. Когда-то давно была история там Шеренкову или Шаренкову, я не помню, в Иркутске, да, которая там
раздавила там, людей, да. На тротуаре, да.
У нее уже погашена судимость. Ну, как бы, и это был резонанс. Ну, как, потом была вот эта пьяный мальчик железнодорожный. Сейчас пьяный мальчик, Саратов, ребенок за гаражами. Да. А эти ухи, которые там завалили там друг друга, да и хрен с ними, ну просто сама безнаказанность. Блин, мне как-то грустно становится жить в этом мире.
Ну, и потому что вам вот, как бы сказать, мудрые люди советовали, типа этого, как же его фамилия, это который Телеграм придумал, Дуров. Он говорит, никогда не читайте массовых новостей.
Ну, от того, что я их не буду читать, это значит, что упырей на улице станет меньше?
А их не стало больше, их стало столько же. Их всегда было одинаково.
И, они... и безнаказанность вот этого урдалась.
Примерно такая, да, была всегда. Кто-то уходил от наказания, кто-то нет.
Я не согласен с вами.
И, пожалуйста, и хорошо.
То уровень урдалачества был примерно одинаковый, ну, такой же. Мне кажется, что безнаказанность во многом возрастает. И заметьте, что безнаказанность...
По сравнению с какими годами? Да. Я хочу спросить вас сразу тогда.
Ну, лет, наверное, 10 назад. 15.
Лет 15 назад. Сейчас 19. 2005, вы говорите, да? Безнаказанность возрастает?
Да, 2005. Да. Даже 4-5 год, на мой взгляд. Ну, потому что это те годы, которые я могу вот, оценивать адекватно, без какого-то...
А что вы, кстати, в это время делали?
Я в институте учился.
Новостями интересовались, только по-честному?
Да, да, честно интересовался, потому что я учился в институте в не самом большом городе, но и не в маленьком. То есть там была активная жизнь городская, и как бы там были новости, там что-то происходило, и в этом городе даже существовал свой весьма известный маньяк, которого до сих пор не поймали, Даниловский маньяк, так называемый. Да, это был череповец. Его не поймали, кстати, до сих пор, и за ним числится очень много трупов. И эта история имела действительно очень большой резонанс, и за ним гонялись там все убойщики города, и, насколько я знаю, его до сих пор не поймали.
Понял, спасибо большое. А у вас дети сейчас есть?
Да, у меня есть.
А тогда не было, наверное, да?
Ну, я был курсант.
Ага. Понял, спасибо большое. Тоже, кстати, интересный фактор. Когда становишься родителем, сильнее начинаешь переживать. Это логично, это правильно. Потому что одно дело отвечать за себя, другое дело отвечать еще за всех остальных. И ты чувствуешь, что мир вокруг становится страшнее. Ребенка надо же куда-то выпускать, гулять. А ты думаешь, а можно ли это сделать? А нельзя ли это сделать? А что вообще? Как? Появилось больше инцидентов, больше автомобилей, больше наездов. Появились наушники и гаджеты. Вот вам и новые ДТП с пешеходами. Тао Джек говорит. Да мы сейчас не про пешеходов говорим, так-то по сути. Мы сейчас говорим о том, что, возможно, подстроена очередная история с пьяным мальчиком. Вызывает очень много подозрений. Эта история, хотелось бы, чтобы Следственный комитет действительно по-настоящему в этом разобрался. И сказал нам, действительно, был там пьяный мальчик или не было пьяного мальчика. Потому что, когда мы слышим, что добрый дядя полицейский сбил плохого пьяного мальчика на велосипеде, у нас, шестилетнего, у нас возникает некоторое недоверие к этой информации, к сожалению, так происходит. И придется нас как-то убеждать в том, что да, действительно, оно так и было, если оно так и было. Либо мы хотим, чтобы здесь все-таки наказали того, кто виновен. По-настоящему, если он виновен. Вот. Это не требование, понимаете, это не жажда крови чьей-то, это жажда, скорее, справедливости. Вот. А про движение и что происходит, ну, я 9 лет работаю вот в информационных, на информационном радио, я вам так скажу. По моему ощущению, ничего не поменялось вообще, одинаково. Просто забываются вещи какие-то. Я вам больше скажу, когда... А я даже не говорю, если, а когда упадет очередной самолет, а он обязательно упадет, это точно, такого не бывает, чтобы он не падали самолеты, упадет самолет, вы все будете о нем говорить, ну не все, а многие, как о чем-то произошедшем чуть ли не впервые. Это будет истерика, мы здесь будем валяться в истерике абсолютно все. А потом забудем и будем ждать следующий самолет. Это как история вот недавняя, абсолютно вопиющая, где в детском лагере, вот этот палаточный лагерь сгорел, дети сгорели. Дети сгорели в палатках. Где-то, может быть, вы видите сейчас по этому поводу много разговоров. Какой-то... Это совсем недавно было, это вот было. Никто уже об этом не думает, конечно. Сейчас даже зимнюю вишню вспоминают. Ну, вспоминают, да, вот кто хорошо знает, то вспоминает. Но в целом, зимняя вишня. Десятки детей. Десятки. Мертвые, понимаете? Все, вы уже идете в торговый центр, вы не помните, что такое было, вы сидите в кино, вы об этом не думаете. Это прошло. Вот так человеческая память устроена. И когда что-то происходит вот здесь сейчас, когда пошли, например, криминальные новости, а сейчас они пошли, это вообще такая история, такая веерная. Вот, например, кто-нибудь вышел в окно, и тут же 10 новостей о том, как кто-то еще вышел в окно. Почему? Есть несколько объяснений. Во-первых, эффект вот этот называется юного Вертера, когда одни и повторяют за другими. Первое. Второе, это чисто новостная история, объясняю вам, как она устроена. Упал самолет большой, тут же у тебя все начинают интересоваться самолетной темой, тут же, например, сообщение «упал самолет». Ты начинаешь писать, и там легкомоторный, два пассажира в нем, хотя они, может, каждый день бьются, но тебе по барабану каждый день. А здесь ты понимаешь, что ты сейчас пишешь, упал еще один самолет. И потом, там было два человека, там... Но неважно, заголовок, кликбейт есть такая вещь, да, вот когда кликают по нему и переходят на твой сайт, решает. Все, и начинается сбор всей информации по всему, чему угодно, по всем самолетам. А потом утихает, например. 9.30 новости. Это радио «Говорит Москва», 9.37 в Москве, обзор прессы, Вера Клюева.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Аргументы и факты рассказывают, как часто постояльцы забирают из отеля средства гигиены. Опрос был проведен, по итогам которого выяснилось, что 7% путешественников постоянно увозят из гостиницы любые гигиенические принадлежности, и 5% забирают с собой средства для душа.
Это все вообще или только наши соотечественники? Все?
А тут не сказано.
Все люди
все
мира.
Люди.
Ну, мы все одинаковые, хорошо.
А, «Вечерняя Москва» пишет, что Роскачество дало советы по употреблению розового вина.
Ого.
Специалисты рекомендуют выпивать недорогие розовые вина в течение года или полутора лет с того момента, как их разлили по бутылкам.
Интересно, почему?
Добавили вот специалисты, тут тоже, которых приводят, исследования которых приводят, что спрос на розовые вина имеет выраженную сезонность. Большая часть продукции убивается летом.
Мне кажется, это связано с песней. Там есть какой-то рэпер, про розовое вино поет, я что-то такое слышал.
Такое нельзя слушать.
Нельзя? Нельзя. Но я слышал, меня заставляли даже петь на одном из корпоративов, первые еще тогда не работали. Да, но это было ужасно, я отказывался, я пел «Летово» всегда. Я границы, ключ переломлен, пополам мне говорит, давай розовое вино, и заставили.
Вкусы поменялись, теперь молодежь слушает.
Да, сейчас молодежь. Ой, молодежь пошла не та, Вера, что уж там, что говорить. Что еще пишут?
«Вечерняя Москва» пишет, что молодожены смогут заключить брак с видом на Кремль и в башне Москва-Сити.
Ух ты!
В столице появились две необычные площадки. Первая расположена в отеле на Маховой улице, окна которого выходят прямо на Кремль и Красную площадь.
Это за деньги, что ли?
Это за деньги, да. Только тут не сказано, за какие.
Ну, естественно.
А убранство... А еще вот есть...
Деньги есть.
Деньги есть. И убранство гостиницы есть. Роскошное.
Вера, деньги есть. Все нормально.
Деньги есть.
Да.
Ну, не у нас. Мы же свадьбы не заключаем, вот браки не заключаем.
Не заключаем. Они на небесах заключаются.
Да, конечно.
Конечно.
Судьба.
Так, что еще?
Газета «Ру» пишет, что ученые предупредили нас... Значит так. Получается, что газета «Ру» пишет, что ученые предупредили нас о всех новых вспышках Эболы. И дело в том, что климатический кризис грядет, и он повышает риск заболеваемости лихорадкой. И что будет от нее никуда не деться, увеличится скорость распространения вируса от животных к человеку более чем в 3 раза. И все это коснется Африки. И всех остальных, кто будет...
Не мыть руки. Летать.
Да. Да.
Да, не мыть руки.
И все.
Перед едой. Это все?
Да.
Спасибо большое, спасибо Вера вам. Клюева. Это было супер вообще. Савична говорит, преступления будут, были всегда и везде. В последнее время масса новостей о преступлениях, совершенных российскими гражданами. Это не значит, что приезжим преступления не совершаются. Возможно, подобный поток инфы направлен на более мягкую ассимиляцию приезжающих в Россию граждан, пишет Савична. Да нет, Савична. Ни на что он не направлен, просто вот возьмите да посмотрите вот эти вот насилие в семье, например. Сейчас это такая тема, которую развивают СМИ, понимаете, вот которая всем интересна, которая на острие. Как это происходит, сложно сказать, но так получается иногда, что внимание общества приковывается к какой-то теме. Да, вот, например, вот этот случай с Саратовым, все, он изменил восприятие, все начали говорить о детях, вот этот насильник, убийца, как же так, как ребенок идет в школу, сейчас сам всем интересно стало, что происходит в школе. Ты начинаешь смотреть новости, которые есть, подборки новостей об издевательствах учителей над учениками, где вот там, видели вы, наверное, да, ролик вчерашний, учительница в коррекционной школе стоит над девочкой, бьет ей подзатыльники какие-то, раздает, тычет ее в бок, ну и издевательство. Это ужасно, смотреть на это неприятно, но это есть, и это всегда, кстати, было. Я, потому что когда это вижу, я вспоминаю свою школу элементарно. Она была никакая не коррекционная, а обычная школа, но поведение некоторых педагогов стопроцентно вот было такое. Линейка по башке кому-нибудь дать обязательно, орать, как будто резанные. Ну, это нормально для некоторых педагогов было, ничего с этим не поделаешь. Так же и здесь. Просто сейчас это на видео снимают, у нас тогда камер не было. Если бы у нас были тогда камеры, поверьте, я бы хорошо наснимал на своих преподавателей. Как и они на меня, кстати. Вот. И вот теперь МВД, видите, заявляет о резком росте числа изнасилований детей. То есть все темы, когда идет какая-то основная тема. Вот сейчас тема детей основная в СМИ. И все, пошли. Соответственно, а если не говорить о внешней политике, да? А вот внутренняя политика, социалка, сейчас самое главное, это вот дети и насилие над детьми. В МВД заявили о резком росте числа изнасилований детей. За 5 лет преступность против половой, половой, я подчеркиваю, неприкосновенности несовершеннолетних увеличилась на 42%. За 5 лет. Это вот. Это с 2014 года, вы поняли, да? Так сказал замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Вадим Гайдов. По По его данным, только в прошлом году было зарегистрировано 14 тысяч подобных преступлений. Пострадавшими признаны 11 тысяч детей. Каждое шестое преступление совершается в семье. В семье. Каждое шестое преступление. А каждое двенадцатое родителями. Нужны кардинальные меры, отметил, соответственно, вот Гайдов. Он генерал. В звании генерала в МВД работает. То есть повысилось число сексуальных преступлений по отношению к детям. Многие из этих преступлений происходят в семье. Часто так бывает, что сами родители насилуют своих детей. Вот и все. Что с этим делать, я спрошу вас. То есть, когда мы разбирали случай с саратовской девочкой, мы говорили о маньяке, который ее поймал по пути, тернистому пути, конечно, странному пути. По такому лучше даже и не ходить, потому что страшно, гаражи одни. Но поймал маньяк девочку. Здесь же речь идет о том, что количество преступлений против половой неприкосновенности детской растет в самих семьях. Каждый шестой случай это в семье. То есть это может быть, видимо, как я предполагаю, брат, сестра. Это может быть дядя, тетя. Еще что-то там, может быть, бабушки какие-то, дедушки. Ну, страшные вещи какие-то происходят. А каждый двенадцатый случай — это родители вообще, родные. Папа, мама, ты представляешь? Вот и все. 7373948. Я ж понимаю еще одну фишку, знаете какую? Вот никогда об этом не думаешь, а надо бы думать. Вот когда я сижу здесь и говорю это, по-любому меня слышит один из этих людей. По-любому, хотя бы один-то слышит. Алло, здравствуйте. Никогда об этом
Алексей,
не думаю.
Просто. Добрый да, день. Да. Алексей Шелков.
Да.
Ну, вообще ужасная тенденция, и она растет по поводу насилия. Может быть, даже не столько в семье. Вчера приезжал в Мытищи к знакомым. Угу. В понедельник девочку сопроводил один, скажем так, товарищ до дома, столкнул в дом и изнасиловал 12 лет ребенку.
А насильнику?
Фоторобот, да, вчера фоторобота, по Мытищам они его раскинули. Uh-huh. Ну, как по фотороботу составлен девочкой. Ну, конечно, это человек, uh-huh. скажем так, Средней Азии.
Выходит. А, из Средней Азии, понятно. Спасибо большое. Ну, вы, правда, сказали, конечно, ну, не знаю, насколько это применимо слово. Ну да, есть такие группы, да, социального риска, когда молодые парни приезжают из других стран и не могут социализироваться, и у них нет возможности общаться, ну, там, с противоположным полом. И у некоторых из них сносит голову на фоне вот этого гормонального просто взрыва внутреннего. Потому что они молодые, горячие. Информатик в колледже запрещал использование телефонов, потому что матерился на лекциях и в избежание записи демонстрации перед руководством. Также преподавательница истории иногда тыкала указкой в бок, но никто из студентов и не думал жаловаться. Было весело, пишет Шнайдер. Так, может просто регистрировать эти преступления стали чаще, задается вопросом Башар. Может быть, но каковы основания нам полагать именно так? 7373948. Почему вы вдруг должны поверить в то, что просто регистрировать стали чаще? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Алла, Москва.
Да.
Это было давно. Я училась в 80-х, и мне в первом классе чудесным образом учительница сломала нос, и ей за это ничего не было. Просто поговорили и разошлись. А я до сих пор страдаю, потому что поправить его невозможно, только оперативным вмешательством. Угу. Дополнительная травма. А
знаете,
что касается сегодняшнего времени...
Да, 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 пожалуйста, говорите.
Простите, я перебила.
Нет, ничего страшного, это я перебила.
Просто давайте. Горюю по Сергею Доренко, вспоминаю всегда его и с удовольствием угу. процитирую, что мы просто деградируем. Угу. Сергей Леонидович был прав. Увы и ах, это так. Деградация во всем. Вот куда ни сунься, я родилась в Москве и выросла, и взрослая... Тетенька, мне 46, да, и я наблюдаю, и мне, в общем-то, просто противно по-человечески.
А что вот вы наблюдаете конкретно?
Деградацию. Люди прям тупеют на глазах. Вот разговариваешь и понимаешь, что они пустые. Нравственности ноль. Совести
так,
ноль.
Может быть, это просто ворчать. Вы становитесь наполненными людьми? То есть постепенно мы растем, развиваемся, что-то узнаем. Ну, потом берем, начинаем разговаривать со школьником. Он нам кажется абсолютным дегенератом, потому что у него нет того жизненного опыта, который вот есть у вас. У него нет тех знаний, которые... Нет?
Нет, ровесников беру. Я же
ровесников?
Взрослый, умный человек, у меня высшее медицинское, и я понимаю, что нельзя же пятилетнего ребенка уличать в том, что он глупый.
Я понимаю, но и раньше же, наверное, вы замечали, что некоторые ваши ровесники, так скажем, не блещут.
Ну, увы.
Ну да, да.
Вот скудоумие сплошь.
То, что, да, что вы хотите.
Гаджеты виноваты, еще что-то виновато. Ну, деградируем.
Деградируете, вы считаете?
Говорил, и увы, оказался прав.
Может быть, и оказался прав. А может быть, и нет. Может быть, ошибся в этом смысле. Может быть, он вас провоцировал на то, чтобы вы ему каким-то образом отвечали. Тоже вот имейте это в виду. Может быть, он хотел, чтобы вы доказали, что это не так. Мы же не можем знать всех мыслей, да, так скажем, всех пластов, который закладывал тот же самый Сергей Доренко в своих программах. Может быть, это была провокация осознанная, чтобы вы позвонили и сказали: да нет, посмотрите, у нас есть ребята, они очень умные, они прекрасно развиваются, вы просто смотрите на каких-то негодяев. Может быть, он хотел спора, может, вызывал на спор. Не знаю. Деградируем ли мы? Сложно сказать. Я всегда замечал вокруг себя и крайне умных людей, и развитых, и культурных, и их противоположность. Вот. Не могу сказать, что я был в одной из этих групп. Я как-то всегда так, посерединочке. Когда посерединочке, мне всегда нравится где-то посерединочке быть. Вот. Все как-то фиксируешь, смотришь. Ну да, есть проблемы с некоторыми людьми, но что ж теперь? Бить их, что ли, или что? Я не понимаю. Или это мы как раз говорим о том, что деградируют люди повсеместно, поэтому они там насилуют детей или еще что-то такое. Это вот, знаете, мы еще говорим о семьях, мы говорим о школах, а есть же еще, знаете, такой разряд нянечки всякие, воспитатели. За деньги, которые работают, живут у людей за деньги, например. За хорошие деньги в том числе. И есть такие случаи, да, мне вот рассказывали, что нянечка, например, может взять и приложиться к ребенку так вот рукой, к шестилетнему, например. Вот опять, да, вот у нас сегодня как шестилетки в топе. Да, вот пьяный шестилетний ребенок сбит хорошим полицейским, который ничего не подозревал. Или, например, нянечка, которая бьет шестилетнего ребенка. Это вот как норма или не норма? Как это вот воспринимать? Ну, ни с того, ни с сего просто берут вашего ребенка и хлещут. Как этот человек должен вменяемый, например, воспринять такие вещи? Я думаю, что крайне негативно он должен это воспринять. Когда, например, за твои деньги бьют твоего ребенка. Это странно, согласитесь? Ну, это прям странно. Не знаю. Я вообще, честно говоря, немножко, удивляюсь тому, что некоторые люди оставляют с няньками, там, с какими-то, там, с наемниками, так скажем, своих детей дома. Это как отвага. В определенной степени отвага, потому что сколько я видел видеороликов, где незнакомые люди, там, сиделки какие-то бьют детей, причем страшно бьют. Я бы никогда, наверное. Ну, я бы старался не оставлять, конечно. Другое дело, что у кого-то выбора нет. Хорошо, если есть дедушки и бабушки, да? Они могут посидеть. Совмещаем. Пьяный шестилетка побил хорошего полицейского, пишет 15. Ну да. У нас няня. Камеры в доме кругом. Маяк с микрофоном в машине, пишет Басует. Я вот точно деградировал. Лет в 15 я оказался себе гораздо умнее, чем сейчас, пишет Андрей. О, Андрей, поверьте, у меня такая же история. Мне с каждым годом кажется, что я так страшно деградирую, что это просто невозможно. Что раньше, вот серьезно, раньше я прям знал все. Вот в 16 я был уверен во всем абсолютно. Да и в 20 даже. Я вам даже больше скажу, в 27. Абсолютная полная уверенность в своей правоте во всех вопросах. Нет никаких сомнений, вообще никаких. Вот. А потом я начал это ощущение терять. И мне так стало грустно, как-то неприятно. Знаете, что вот я все знал, а потом я вдруг какой-то вот этот источник истины, да, я потерял. Я был от него отодвинут куда-то в сторону. Каким образом это произошло, я не понял, но мне подсказали, что я состарился. Ну, правда, да, до этого все было ясно и понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Так вы же только что говорили, что и с родными ребенка оставлять небезопасно. Ну, выходит, что так. Дэниел, выходит, что так. Или Даниэль, я вот точно не знаю, как вам правильно говорить. Выходит так. Да, да. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Можно я приведу примитивный пример вот насчет музыки?
Да.
На самом деле, можно же сказать, что какую музыку слушает человек, приблизительно можно понять, что у него...
Ну, наверное, да, развитие. Можно.
Все-таки можно так.
Ну да, а что?
Ну, посмотрите в топе. У меня ребенок смотрит YouTube. А, в топе Ольга Бузова. Ну, да. Я не понимаю, но это как-то странно.
Ну, а что, там 20 лет назад, наверное, уже «Руки вверх» были в топе. А до этого там какой-нибудь Влад Сашевский был в топе. А до этого еще что-нибудь было в топе. Неинтересное, неважное.
Ну, не знаю.
Же, по сути, ваше дело ребенку привить какую-то любовь. Не, понятно, что Ютуба не было, сейчас легче добраться. Но это же ваше дело, как родителя, привить ребенку любовь к хорошей музыке, показать ему эту хорошую музыку, нет?
Да, да, это в принципе, мое дело, да.
Получается?
Что вот это качественная музыка, вот это не отличить качество от некачественной музыки, конечно. А, пример тоже с нянечками. Это слабоумие оставлять ребенка с чужим человеком. Я просто, себе это не могу представить, чтобы я ребенка своего оставил, даже вот моей дочке.
Ну, а что делать? Кого-то. Смотрите, например, есть семьи неполные, да? Вот, например, есть женщина, да? У нее, например, ребенок. Ей надо работать, тащить на себе эту всю историю. И она, например, одна. Воспитывает своего ребенка. Вот что ей делать?
Ну, если нет альтернативы, это крайний случай. Когда работают двое родителей, в любом случае один должен находиться с ребенком. Я просто не представляю, насколько надо относиться так. Также в детский сад отправляют детей больных. Вот это все с этим сталкивались. Больных детей, которые реально болеют, отправляют в детский сад. Там проходит эпидемия. В детском саду заболевают все. Я понимаю, что есть плюсы, что у ребенка вырабатывается иммунитет. Да, там определенные все равно как бы к болезням. Но это я не понимал никогда. Если у меня ребенок начинает заболевать, я бросаю работу, отзваниваюсь, говорю, все, я сижу с ребенком там, или жена там, я не знаю. Я не допускаю таких вещей. Но для меня это дико. Я не знаю.
Я понял. Спасибо большое. С другой стороны, вспоминаю своих родителей в этом смысле. Они всегда работали, и у меня вообще никаких сиделок там не было, и не было. Ну, мы говорим о каком возрасте, да, вот школьный возраст, еще какой-то. Ну, сестра, наверное, за мной приглядывала в каких-то вот совсем начальных классах. Я помню, она со школы меня пару раз забирала, а так родители меня забирали со школы, и все, а больше ничего там. А потом, как только подрос, сам начал ходить, и все. Никто со мной никогда не сидел, потому что не было денег элементарно, и надо было работать родителям. Я, кстати, всегда гордился тем, что они работают. И мне казалось, те, у кого родители не работают, мне как-то немножко было. Я считал, что они какие-то не такие. То есть, когда говорили, например, а кто у тебя папа? Я мог ответить, кем работает? Там, мама, вот я отвечал. А кто-нибудь говорил, а у тебя кем мама? Ну, а у меня мама дома сидит. Я так думал, типа, нет, так нельзя. Мне всегда так казалось, что родители, они работают. Я их поэтому, собственно, всегда и очень сильно уважал. За то, что они работают, они идут на работу, они выполняют свой долг. Да, гражданский в том числе. Но если детей несколько, это разговор ни о чем. Невозможно всегда кому-то родному быть со всеми своими детьми, пишет она Зарай. Ну да, но там, говорят, правда, старшие за младшими иногда присматривать начинают со временем. Хотя опять это тоже может быть проблемой. Потому что, например, у одного из детей может поехать голова. Такое может быть? Чисто теоретически. Мы, конечно, с трудом себе это представляем ситуацию. С трудом. Но чисто теоретически она может произойти. И, наверное, она происходила. И, наверное, прямо сейчас где-нибудь происходит. Это когда мы говорим об опасности одного родственника для другого родственника. То есть мы же все люди. Страшное дело. Хотел как-то помочь, наверное, разобраться в ситуации. Понял, что сейчас только усугубил ее. Ладно. Давайте еще одну тему возьмем. Или эту... Давайте эту. Там одна тема короткая, я про патриарха потом скажу. Он про либеральную идею высказался. Алло, здравствуйте.
Это предыдущая тема обсуждаем?
Ну да, да.
Ну вот у меня много знакомых в Москве. Наверное, до 10 лет, чуть ли не 100%, дети с кем-то сидят, их отводят в школу. То есть или бабушка, или няня, или кто-то из родителей.
Ну да.
Так как вот в моем детстве, там в 80-е, я там жил в поселке, естественно, мы со школы в школу ходили одни, а сейчас очень опасно. То есть мне очень много таких случаев рассказывали, когда дети там 8-10 лет идут одни в школу, ну и какой-нибудь пьяница пристает. Москва, мне кажется, такой немножко другой город.
Ой, я помню, как за мной цыгане в детстве гонялись, вот было дело. Что-то они бежали за мной, я на велосипеде от них уезжал, не знаю почему. Я даже не помню конкретно всю картину, но вот это я помню, просто бежали
мне
за мной.
Мне кажется, вот, Леша, в вашем городе там... где родители живут. Мне кажется, там без проблем дети могут одни в школу.
Не, это был Уральск, я вот сейчас сказал про то, что вот эту историю. Да, мы ходили тогда одни. Ну, в Москве я даже взрослому человеку бы не посоветовал ходить одному. Кто знает, что за поворотом. Тут так много людей, и они из разных мест, и у них могут быть добрые и недобрые мысли.
Да, согласен.
Спасибо. Да, я с вами тоже согласен абсолютно. Мы здесь вот с вами сходимся. Москва такой город большой. Он в целом безопасный, конечно. Вот, по моим ощущениям, я вижу, как молодежь гуляет вечером по Москве. Спокойно абсолютно. Я вижу, как днем-то уж понятно. То есть, в целом Москва, наверное, неплохой город. Но в Москве есть всегда вот такой вероятность неких... людей, заезжих гастролеров, знаете, вот как это говорили во всяких вот криминальных сводках где-нибудь на НТВ, наверное, вот раньше, типа, заезжие гастролеры. Вот эти гастролеры в Москве могут быть легко из любого региона, просто потому что сегодня приехали, завтра уехали. И вот это самое опасное. И не только из региона, но и из близлежащих стран всяких разных тоже может быть. Сегодня что-то натворил, завтра уже у себя дома все, и ты его оттуда никак не достанешь, ничего ты с этим не сделаешь. Вот этим Москва, наверное, опасна. Тем, что здесь можно раствориться в пустоте, исчезнуть. Может быть, конечно, история меняется, потому что камеры везде, и сейчас легче находить людей. Но, опять же, вопрос оперативности возникает. Я хотел вам еще одну тему рассказать. Очень коротко. Патриарх Кирилл назвал либерализм греховной идеей. Он объяснил, почему революция происходила в Петербурге. Он говорит, там был очень высокий уровень согласия образованного интеллигентского населения, интеллигентного населения с либеральной идеей. Вот. Почему, собственно, патриарх Кирилл называет идею либерализма греховной? Это все очень логично. Просто я знаю, что сейчас это вызывает некое непонимание в либеральных кругах. Ах, что же он такое говорит? Он очень логично говорит. Смотрите, либерализм – философское общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и личных свобод человека. То есть в центре либерализма человек – это... антропоцентричная модель, она абсолютно противоречит теоцентричной модели, соответственно, либерализм не может совпадать с религией. Все. Поэтому, да, это такая вот логичное заявление от патриарха Кирилла. То есть, если это не соответствует православию, значит, это греховно, соответственно, либерализм – греховная идея. Все. Вот. Но, естественно, это все будет по-другому комментироваться и по-другому обсуждаться и прочее. Но с точки зрения православного человека как такового и тех догматов, которые выставляет там православная церковь, все очень логично. Это очень логично. Ну, вот. И, кстати, не только с точки зрения этого. Например, с точки зрения ислама, я думаю, что либерализм тоже греховная идея. И с точки зрения, скорее всего, иудаизма тоже греховная идея. Любой религии практически. Такие дела. Так получилось. Все, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.